Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть новой беседы, записанной нашим постоянным автором, доктором богословия, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве, протоиереем Сергием Правдолюбовым. Эта беседа посвящена разбору молитвы «Владыка Многомилостиве», которая читается в православных храмах за всеночным бдением под богородичные или господские праздники.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу сказать, я не стал бы говорить, что несколько слов, больше, чем несколько слов, о молитве, которая довольно часто произносится в наших храмах. На каждый праздник, который бывает чтимый, или даже двунадесятый праздник, выходят из алтаря священники с диаконом, если он есть, и идут в притвор. Хор поет стихиру на литии, это начинается лития в вечерней службе, и хор поет стихиру на литии, а после этого диакон произносит молитву «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Вот слова диакона мы сегодня не будем разбирать. А после этих прошений, четырех прошений, которые диакон произносит, и возгласа «Услышаны, Боже, Спасителю наш», упование всех концев земли и сущих в море далече, после этого возгласа предстоятель, то есть или настоятель храма, или старейший священник, который служит на этот праздник, он произносит молитву «Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш». Вот об этой молитве я и хотел бы сказать. Лития служится в наших храмах на великие праздники и двунадесятые праздники, но в монастырях лития служится каждую субботу вечером, по уставу, как полагается, под воскресенье совершать литию, ибо она, эта служба называется всеночное бдение, и по древнему уставу полагалось лития, и даже потом вкушение хлеба и благословенного вина для того, чтобы до самого утра монахи и те, кто молится в монастыре, смогли спокойно достоять, домолиться, чтобы не было у них упадка сил. В большинстве храмов в субботу вечером лития не служится, но в большие праздники это как бы атрибут праздника, когда выходят на литию и молятся. Причем на литию выходят без торжественного освящения, без какого-то кульминации. Она будет еще, когда будет петься «Поли елей», «Хвалите имя Господне». Вот тогда будет кульминация службы. А лития – это исхождение в притвор, и там молитва произносится. Для тех, кто не может в церковь войти по некоторым причинам, больной или инвалидный, или просто он не может пройти дальше и там стоять, то для них они слушают близко это последование литии. А как раз из церкви в притворе молитва слышится, и они издалека их тоже слушают. Молитва должна быть понятной тому, кто читает молитву, и тому, кто слышит молитву. Но очень интересный момент, что мы чаще всего слышим, что читают. и даже думаем, что мы понимаем, что читается. Но иногда надо напрячь себя и внимательно отнестись к словам молитвы, чтобы их осознать глубже, осознать во всей полноте. Ибо тогда это будет настоящая молитва, а не просто, чтобы время протянулось, кто-то молится, кто-то крестится, а что читают, как читают, это не важно. Обычно давно, когда я еще был школьником, давали домашние задания. Вот прочитайте на такой-то страничке вот такой-то абзац, дома подумайте, а потом придете в класс, я вам еще подробнее разъясню. И вот я бы сейчас хотел бы сказать, что в данном случае я тоже хотел бы, чтобы вы восприняли мой рассказ как некоторые размышления и домашние задания, чтобы понять слова молитвы. Я хочу сначала поговорить о том, какие слова мы слышим, что скрывается за каждым словом, если мы внимательны. А уж потом, если будет время, и потом, если Бог благословит, уже продолжить не только лишь о смысле слов, а и о структуре этой молитвы. А она довольно сложная. Это все уже потом я расскажу. А сейчас, чтобы было понятно, просто о чем читается молитва. После возгласа «Мир всем» батюшка, который был в камелавке, снимает камелавку свою и читает вот эту молитву. «Владыко, многомилостиви, Господи Иисусе Христе Боже наш!» Вот эти слова, о чем они, что они показывают для нас, слушающих и участвующих в молитве? Кажется, все понятно, но слова-то не случайные. «Владыко, многомилостиви». Почему «владыко»? Что такое владычество? Некоторые считают, что... Ну, как некоторые? Это было такое, какая-то эпоха, когда люди так считали, и некоторые до сих пор так могут считать, что Бог сотворил мир и больше на него не обращает внимания. Он как первопричина, как толчок, который дал мощный стимул для развития, а потом больше он не вмешивается ни в историю Земли, ни в всех людей. И когда батюшка говорит «владыко, многомилостиви», то «владыко» означает, что Бог вовсе не бросил людей. Он владычествует. Что значит «владычествует»? Он управляет миром, который он создал. Он своим божественным промыслом воздействует там и так, и по-другому. И как нам в Духовной Академии рассказывал профессор, что если бы после слов «да будет свет» и стал свет, и произошла эта мощная вспышка творения, если бы эта вспышка была бы просто одним единственным действием сотворения мира, то мы бы наблюдали звездное небо как некое, похожее на молочное количество множества звезд, неких созвездий, а очень общий фон. И, как говорил наш уважаемый отец-профессор, он сказал, что даже в творении видно, что Господь как художник, как творец подправлял здесь больше, здесь меньше, творческим движением. Вселенная не просто идет какая-то масса одинаковая, а как некое творение художника. И не только лишь только с творением, но и с существами живыми на земле – и, конечно, и с человеком. И поэтому, когда говорим «Владыко», то мы исповедуем, то есть объявляем, что здесь есть владычество, Господь, Владыка всей Вселенной, управляет всей Вселенной. И имя это Владыка, многомилостивее, имя Божие. Почему многомилостивее? А это вырывается у тех людей, которые живут мощной духовной жизнью, у монахов, у ученых, созерцающих этот мир, неизбежно и выходят такие слова из уст: много милостивее, не просто милостивее, а много милостивее. Как и святитель Иоанн Златоуст говорит: благодарим за все, что мы знаем, и о чем мы не знаем, за Твои благодеяния, Господи. Владыко, много милостивее. Господи Иисусе Христе Боже наш, это же божественные имена. Если сказано «Господи», то есть «Господин», чтобы понять, это имя Божие, Господь, Творец Вселенной, Господь Бог наш. Если говорим «Господь», то это мы уже говорим о Боге, о Слове Божьем. Господи Иисусе Христе Боже наш, тоже не случайно. Иисус – это Спаситель, который спасает. Это слово значит. А Христе – это значит, это Мессия, помазанник Божий. Господи Иисусе Христе, Боже наш. И это имена Божии, которые имеют такую мощную, благодатную силу, когда мы слушаем, мы получаем благодать Божию, когда мы с верою и молитвою произносим эти слова. И люди, которые слышат эти слова, они ни в коем случае не механические. Они имеют полный и глубокий смысл. Причем такой глубокий, который нам сразу, может быть, даже никогда и не откроется. После многолетних трудов, подвигов, поста и молитвы начнут открываться смыслы этих слов. Поэтому ни в коем случае нельзя механически их повторять. Не надо эмоций. Но просто прочесть сознательно и сознательно воспринять: Владыко, многомилостивее, Господи Иисусе Христе, Боже наш. А что дальше идет? Мы обратились к Господу и Богу нашему Иисусу Христу. А дальше о чем мы просим? Пока не написано, о чем мы просим. Дальше идут странные слова, которые тоже надо очень хорошо понимать. «Молитвами все пречистые, владычицы наши, Богородицы и Преснодевы Марии». Что? Опять ничего не сказано. А что? Но сказано «молитвами», значит, смысл дальнейших. Дальнейший смысл не здесь открывается, а еще дальше. Это идет про называние того, что еще непонятно, о чем мы просим. Но сказано, что молитвами. Значит, мы просим: Господи, что сделай? Сначала мы говорим: молитвами все пречистые владычицы наши и Богородицы. Значит, мы просим ходатайства и заступления кого? Молитв кого? Пречистой Девы Марии. И как здесь замечательно написано: все пречистые владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Почему не просто пречистые, а все пречистые? Это редкое слово по отношению к Пресвятой Богородице. Я не могу исторически углубиться в некоторые пласты возникновение этой молитвы, но это слово «все пречистые владычицы нашей Богородицы» — это опять-таки то, что вырвалось в момент изумления, радости, преклонения пред ее подвигом, и назвали ее не просто «пречистая», а «все пречистые». Это очень актуально. Это очень современно. Я бы сказал, антимолодежно. Потому что некоторые люди молодые сомневаются в вере, сомневаются в том, что владычица Пречистая Богородица Дева, что она присно Дева, то есть что она Дева, что это была просто праведная женщина. Мы слышим, и нам ужасают такие странные слова, сказанные из странных уст, но они сейчас же говорятся, и мы должны реагировать на это. И я обращаю внимание, дорогих наших слушателей, молитвами все пречистые владычицы нашей, Богородицы и Пресно Девы Марии. И здесь говорится о Пресно Девстве Марии. А почему мы должны так говорить? А потому что это великое чудо. Это чудо всей истории человеческой. Это красота истории. Это смысл человеческой истории. И те люди, которые очищают свою душу, молятся, они не могут не восхищаться и не благодарить Бога за то, что есть у нас Пречистая Владычица Дева, Пресно Дева Мария. И поэтому, когда мы слышим эти слова, мы должны не привычно их воспринимать, а изумляться так же, как изумляются святые верующие и подвижники великие, которые это написали. Итак, Владыка Многомилостиве, Господи Иисусе Христе Божий наш, молитвами все пречистые, Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И опять что, о чем молиться, не сказано. Дальше идут вот такие интересные слова. Силою честного и животворящего креста. То есть идет перечисление. Молитвами Владычицы Богородицы Марии, силою честного и животворящего креста, и опять-таки, даже в наше время, есть люди, вроде бы и называющие себя верующими, ходящими в храм и отвергающими силу честного и животворящего креста. Это неразумие, и главное, что человек, видимо, не испытывал никогда, что ли. Не понимал и не понимает, и не знает, что сила честного и животворящего креста мощнейшая, поразительная, действующая. Это настоящее, действительно оружие. На дьявола оружие во всех бедах. И призывая Пречистую Владычицу Богородицу, и призывается силой животворящего креста Господня. И когда это произносится, ведь некоторые крестятся, потому что осенение себя крестом дает благодатную защиту, благодатное очищение ума и дает возможность молиться и дальше. Поэтому далеко не случайные слова. Силою честного животворящего креста. А дальше идет слово странное, непонятное, необъяснимое для людей, которые не вдумываются. Дальше произносится «предстательствуй». Это слово обычно пролетает мимо ушей, мимо сознания. Просто чередование каких-то там молитвенных языкодвижений или слов, которые выходят изо рта. А на самом деле это мощнейшее, мощное, энергичнейшее слово, которое надо было бы печатать крупным шрифтом. Предстательствуй. Что это значит? Не предстательством одним, а предстательствами, по-русски сказать. То есть предстоянием и молитвой тех людей святых, которых мы вспоминаем, когда мы молимся Богу, чтобы их участием, их действием молитвенным и в полном смысле слова предстательством. Что такое предстатель? Это тот, который стоит впереди всех. А почему мы говорим про святых, что они впереди всех стоят? потому что мы просим их помолиться, и они молятся. Молитвами Пречистой Богородицы, силою животворящего креста и предстательством, когда что-то, чего-то хотят и просят, то говорят какому-нибудь человеку: пожалуйста, попросите какого-то там крупного начальника, попросите, изложите нашу просьбу. Мы хотим и понимаем, что нам надо, но мы не можем выразить, мы не можем четко и кратко, лаконично сказать. Вы сами скажите за нас, попредстательствуйте, походатайствуйте, потому что вы имеете дерзновение пред Богом. И вот какие слова дальше идут. Предстательствами, то есть предстательство честных небесных сил бесплотных. И они предстательствуют за нас. На первом месте идут честных небесных сил бесплотных. Это ангельские силы. Ангелы, архангелы, ангелы-хранители, бесплотные силы. Их еще называют умные силы, греки называют, которые мощно молятся к Богу, и их предстательством просят, и вы тоже помолитесь за нас. Предстательство честных небесных сил бесплотных, дальше идет запятая, и идет перечень кого? Честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна. И дальше идет перечисление тех святых, которых, можно сказать просто и кратко, любишь, которых почитаешь. Это не список для утомления прихожан. Наоборот, это список неудержимой любви. Мы говорим: вот этот святой, вот эти святые, вот три святителя, которые есть, святители Николая. Мы просим их, чтобы они тоже помолились, и они попредстательствовали о нас. И этот список любви может быть очень длинным. Иногда, конечно, он утомляет. И надо обратить внимание и на то, что в русских служебниках с 12 по 15 век было очень мало строчек, связанных со святыми. Почему? Видимо, не хотели переутомлять молящихся, слушателей, и они сжимали. Может, на келейной молитве они могли бы перечислить всех тех, которых любят они. А святые, если их любят, они же отвечают. И поэтому перечень святых – это отдельная, я бы сказал, глубина и отдельная часть этой молитвы. И мы сейчас не будем говорить о списке этих святых, потом скажем, как было с 12 по 15 век, а сейчас мы скажем то, что вот перечисление этих всех святых, тех, которые почитаешь, и тех, которых день, допустим, день какого-то святителя, день какого-то преподобного, и его тоже поминаются. Но, чтобы не забыть, в древних служебниках даже не называли полностью титул святителя Николая. Я даже подивился, посмотрев, когда увидал, ой, как интересно, молитвами архиерея Николая. Все знали, что это святитель Николай, никто другой. Это замечательно, это прекрасно. Но мы сейчас вспоминаем всех с титулами, и когда кончается перечень святых, вот тут-то впервые и появляется смысл, о чем мы молились, чего мы просили, как мы просили, о чем. Идет список святых, и дальше, про день праздника, помянув тех, кто сегодня день празднует, идут такие слова: «И всех святых твоих». То есть не только тех, которых мы отдельно помянули, но и всех святых твоих. Что всех святых твоих? Предстательствами, предстательствами всех святых твоих. Что сделай? Что сделай? Вот, наконец, и здесь-то появляются важнейшие слова, которые показывают, о чем мы просили в этой молитве, а здесь разъясняется смысл. И молитвами «и всех святых твоих» вот идут одно за другим энергичные, лаконичные прошения. «Благоприятно сотвори молитву нашу». Недоумение. Как это «благоприятно сотвори молитву нашу»? Это не совсем понятно. У нас в нашем обиходном словоупотреблении мы говорим: «Ой, как благоприятная и хорошая погода, благоприятные условия, пойду-ка я, сделаю это или это, как благоприятно». И в нашем русском языке получается, что благоприятное – это то, что для меня приятно. Благоприятно для кого? Конечно, для меня. В славянском наоборот. Это нужно помнить. Это нужно напрячься и понять, что «благоприятно сотвори молитву нашу» – это не к нам относится, а к Богу, Господи. Сделай приятной для тебя, благоприятное сотвори молитву нашу, чтобы ты принял нашу молитву. Благоприятно тобою, Господи, а не благоприятно для меня лично. Благоприятно сотвори молитву нашу, приими, то есть молитву нашу, и благо приими, то есть не сердись нас за то, что мы так молимся. Благо, приятно сотворимо. Противоположное действие. Обратите внимание. Значит, надо об этом думать и вот заранее это обдумывать. Благоприятно сотвори молитву нашу. Это очень мощное прошение, энергичное прошение. Запятая. Даруй нам оставление прегрешений наших. Почему даруй? Если я молюсь, то, Господи, я молюсь. Прости согрешение, и все. Я же молюсь? Нет. Дарование, прощение – это только и есть дарование. За что прощать, даже если мы молимся? Прощение – это дар Божий. Как и вера, кстати. Вера в Бога – это тоже дар Божий, как сказал недавно один замечательный архиерей. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших. Смиренно, сокрушенно и просьба дарования. Даруй нам оставление прегрешений наших. Мы не требуем и не говорим: «Я помолился, все, мои грехи давай, забирай все». Даруй оставление и прегрешений наших. Как это важно! Как замечательно! Это нужно обязательно иметь в виду. И дальше идет тоже запятая. Это еще только лишь часть прошения. Какое же следующее прошение? «Покрый нас кровом крылу твоею». Что такое? Что? «Покры нас кровом крылу твоею». Если по-русски сказать: «покрой нас кровом», то есть покровом, прикрой сверху твоими крыльями. Кому это обращение? Интересно. Господи, «покры нас кровом крылу», то есть крыльев твоих. Что это такое? А это евангельский образ, и не только образ, подлинные евангельские слова. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, в конце, мы слушаем с трепетом, с печалью слова Господа Иисуса Христа, которые нужно помнить и осознать, помнить и просить у Господа исполнения этих слов, которые с такой печалью сказал Господь. Вот такие слова он сказал. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст». Какие сильные слова! Покрой нас своими крыльями, покровом из крыльев твоих. Это просьба в исполнении слов Господа Иисуса Христа. Какой здесь смысл, который нам должен быть понятен? «Покрый нас кровом, крылу твоею», здесь написано, как птица собирает птенцов своих под крылья. В греческом языке так и идет птица. А я смотрел на некоторых других языках. В одном языке, я сейчас не буду тут уточнять, сказано совершенно поразительно, как курица собирает своих птенцов. По-славянски точно то же самое. Так и переведено, не как птиц, просто как птица, а как кокош собирает своих птенцов. А кокош — это курица, наседка. Какой образ! Господи! Вот это да! Как курица, как птица, покрывающая своими крыльями птенцов. И те, кто жил в городе и не жил в деревне, и не жил в селе, может быть, не видели и не знают, что такое курица-наседка с птенцами. Это опасное явление. К курице подойти очень опасно. Если у нее маленькие птенцы, она идет прямо по дороге, потом по травке, крылья распускает немного, как некоторые говорят, что она старается, чтобы не было видно птенцов, потому что там всякие ястребы летают, могут спикировать сверху и цыпленка поймать. Так она крылья распускает, идет, идет, а они вместе с ней, она как-то странно еще при этом дает звуки, кудахчет. Причем, почему я это говорю, что это опасное явление? Она кого хочешь может напасть, защищая своих птенцов. Невзирая на маленький человек или большой, детей она и больше боится, чем взрослых. Она понимает, что взрослые хоть соображают что-то, а дети ничего не соображают. А к ней подойти нельзя. Она крылья распускает и защищает своих птенцов. И поэтому следующее прошение, которое сразу после этого идет, оно неразрывно связано с этим образом птицы. «Покрый нас кровом крылу твоею, отгони», то есть отжени от нас всякого врага и супостата. Как Господь не постеснялся называть себя птицей, имея в виду курицу. И как не постеснялись древнерусские люди перевести как кокуш, то есть как курица, именно курица, а не просто птица. Все птицы закрывают своих птенцов, но курица — это поразительно. И чего просит священник в этой молитве? распростри над нами и прикрой нас от всяких врагов крылами Твоими, Господи, как Ты сам сказал это про Иерусалим. Отжени от нас всякого врага и супостата. Кто такой враг? Тот, который хочет нанести урон, хочет растерзать цыпленка, тот, который хочет нарушить все и лишить эту птицу, этих птенцов, о которых сам Господь сказал. Прогони от нас всякого врага и супостата. А такой супостат? Тот, который противостоит. Он нацелился и хочет сокрушить и птенца, и саму курицу. И поэтому отгони от нас всякого врага и супостата. Я хочу сказать, что Господь не постеснялся назвать себя птицей. Это настолько радует. Мы все, как беззащитные птенцы у Бога, у Господа. И молитва какая же звучит? Покры нас кровом Твоих крыльев, крылу Твоею. Это поразительно. Кратко сделаю отступление. Я, хотя и вырос в селе и видел этих наседок и птенцов много раз, и опасался всегда, когда она близко проходила или я около нее близко проходил. Но мне отец Федор, брат мой, однажды сказал, я приезжал летом туда, в Рязанскую область, там, где село Маковеево, я там летом отдыхал, и мне однажды отец Федор, мой брат, сказал, отец Сергей, у нас, говорит, маленькие дети, но мы увидали, как кошка, которую нам подарили несколько лет назад, когда она подросла, она стала охранять детей маленьких, как будто она их мама. Ты, говорит, посмотри, обрати внимание на эту кошку, сказал мне брат отец Федор. Я специально подошел к его дому, стал смотреть, кошка длинноногая. Это какая-то кошка полудикая, то есть какая-то не просто, которая вся в благоприятных условиях выращена и которая ленивая, она ничего не делает, ни мышей не ловит и ничего другого не делает. Нет, длинноногая, скорее всего, какие-то есть гены рыси и какого-то дикого животного. И вот когда дети, а дети были совсем небольшие, они такие летом ходят по травке, совсем маленькие, один больше, другой меньше, а она лежит на траве и внимательно смотрит, потом встанет, посмотрит, потом снова ляжет, посмотрит. Я ничего сразу не заметил, но почему-то какая-то собака, совсем, ну, небольшая, не громадная, как бывает в Москве, обычная простая собачка, вдруг идет, 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 и не лает ничего, и идет, хочет прям попасть в среди детей, к детям подойти. А кошка, ощущая материнские чувства к детям, которые гораздо больше ее, моментально, бесшумно вскочила, побежала вперед, и как вцепилась в нос этой собаки, она как закричала и убежала сразу в другую сторону. А кошка охраняет детей. Если курица охраняет детей, самоотверженно, ничего не боясь, даже кошка, которая приняла детей батюшки местного, как за своих, которых надо охранять. Как это удивляет, радует, вдохновляет. И когда слышишь эти слова, мимо ушей пролетают, покры нас кровом крылу твоею. И что? А вы представьте себе, если не знаете, как-нибудь посмотрите где-то, какая сила материнского инстинкта, защищающая совершенно беспомощных цыплят в этом. И Господь привел как пример, не стесняясь, что сам себя назвал в данном случае курицей. Ну, птицы, по-гречески птица просто. Но в некоторых, и в славянском, и в другом одном языке, это курица. Как умиляет, как радует, как вдохновляет такие замечательные слова. Идем дальше. Прошу прощения за отступление. Отгони от нас всякого врага и супостата. А дальше. Умери нашу жизнь, Господи. Вот это самое мир, Ирине, тишина, спокойствие, мир и не злоба, не крики, не ругань. Умери нашу жизнь, Господи. Как же сильно сказано, умери нашу жизнь, Господи. Помилуй нас и мир Твой. Опять пролетает совершенно спокойно мимо наших ушей, мимо нашего сердца. Помилуй нас, если мы посмотрим греческий текст, мы удивимся. Ой-ой-ой-ой, а это что такое? Помилуй нас и космос Твой. Помилуй нас и космос Твой. Если воспринимать слово «космос» греческое, мы же не улавливаем все тонкости греческих оттенков этого слова. Космос – это же красота. Это устройство всего мира. Но мы уже приучены думать о космосе как о неком далеком месте испытания, в который летают космонавты, и они становятся героями. Это очень страшно, тяжело, трудно. Это действительно подвиги, и так оно все и есть. Но космос в славянском тексте, я не претендую на знание греческого слова «космос» во всей глубине, даже и не думаю об этом. Это пусть специалисты скажут. Но в славянском языке космос и в евангельском языке гораздо ближе к нам, чем мы думаем. «Помилуй нас и мир Твой». А мир Твой – это и есть космос. Но в Евангелии мы читаем, в мире был, и мир через него начал быть. А это там слово «космос» идет. Этот космос церковный, космос в церковнославянском, в церковном употреблении, в богослужебном употреблении, он не страшный, не чужой и недалекий, который неизвестно лететь сколько, до Марса там полгода и все больше. Мир, он как бы гораздо органичнее включает в себя наш мир земной, и звезды, и весь этот космос, он не так разорван в сознании, как у нас, наших современников, у моих одноклассников, когда Гагарин полетел, у греков и у церковнославянских людей старинных. Он гораздо органичнее. Но нужно помнить, что не только лишь наш просто мир, планету, а именно космос. А там тоже требуется мирность. Там в глубинах космоса такие вещи происходят страшные. Трудно себе представить. Помилуй нас и космос Твой, и мир Твой, и спаси души наши, яко благо и человеколюбец. И спаси души наши. Это же международный сигнал. Спасите наши души. СОС. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та утреннего бедствия. И вот эти слова вдруг мы слышим, где в молитве на Литии. И спаси души наши. Разве не так? Так, погибаем. Ужасаемся, мучаемся. Спаси души наши. Это сигнал бедствия. Прямо из притвора храма. Господи, сигнализируем. Спаси души наши. Потому что ты благо и человеколюбец. Господь сам говорил. Никто не благ, как только един Бог. И спаси души наши, яко благо, то это божественное имя, и человеколюбец, мы тоже пропускаем мимо ушей слова «человеколюбец». Человеколюбец. Что это значит? Как у греков-то? Филантроп. Филантроп. Филантропос. Филантроп. Есть противоположное слово, означает мизантроп. Человеконенавистник. И люди, когда общаются между собой и говорят, фу, какой странный филантроп. Так раньше говорили, сейчас уже никто не говорит. Но эта странность евреям оба соблазн, а эллинам вообще безумие. Как это можно любить человека? Един благ и человеколюбец. Так это же противоречие. Это невозможность, это антиномия. А это так назвали Господа, яко благо и человеколюбец. И как некоторые молитвы кончаются, ты бы еси, един человеколюбец еси. То есть, кто может любить человека? Это же невозможно. И человеколюбец — это парадокс. Это противоречие. Этим называют самого Господа Иисуса Христа, яко един благ и человеколюбец. Надо вспомнить хотя бы конец 19-го, начало 20 века, как это можно людей любить. Филантропы, мизантропы. Это ж, конечно, это ж невозможно. Яко благо и человеколюбец. Дальше я, Бог даст, продолжу, потому что здесь хотелось бы, помимо значения слов, уделить внимание структуре этой молитвы. Структура, то есть способ изложения молитвы, настолько сразу непонятен, что здесь вопрос ни в коем случае не в языке. Ах, мы не понимаем по-славянски. Да там все понятно, кроме нескольких слов и вот по кровам крыл твоею. Все остальное понятно. А структура, грамматическая структура, структура смысла молитвы, она очень трудна и тяжела и дает эффект непонятности. Я ничего не понял, что они там читают, что они о чем молятся. И вот я бы хотел об этом обязательно сказать. В наших храмах довольно много людей, имеющих образование достаточное, чтобы об этом говорить. Раньше были совсем люди малограмотные, но сейчас многие-многие понимают, осознают и могут продумать и подумать о структуре этой молитвы и некоторых других молитв. Бог даст, я обязательно продолжу эту беседу, чтобы показать, что сложности понимания церковнославянского текста связано не только со смыслом, но и со структурой молитвы, которые молятся люди, молятся монахи, которые всю жизнь молятся, и которые понимают смысл этой молитвы, и нас призывает к пониманию смысла. Поэтому, Бог даст, продолжу. Храни вас Господь.
Вы слушали первую часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, посвященный разбору молитвы «Владыка Многомилостиве». Продолжение этой беседы слушайте в ближайших эфирах Радио Радонеж. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание.